Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона журналист Светлана Боброва, и я приветствую в нашей студии, в студии интернет-радио «Логос» Олега Владимировича Заева. Олег Владимирович – руководитель школы духовной безопасности. Но я думаю, для наших постоянных слушателей можно уже и не говорить об этом аспекте. Но, тем не менее, вдруг кто-то впервые сегодня слушает нашу программу. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот суммируя, может быть, так наши предыдущие программы, где мы рассматривали разные состояния человеческие, состояние души человеческой, вот, выясняется, что современный мир, который погружает человека в бесконечный поток информации, который эмоционально на него тоже воздействует, да, современный мир с его условиями жизни, трудовой деятельности, общения, ну, берем много-много аспектов, все это приводит человека в состояние такого напряжения не очень хорошего, да, суеты бесконечной, и человек, желая вырваться, потому что он понимает, что есть другие состояния, да, есть другие горизонты, он прибегает к разным методикам, и в том числе опасным для его духа. И вот в одной из предыдущих наших программ речь шла о том, что, как ни странно, с помощью ложных практик достигается состояние спокойствия, умиротворения, такого душевного парения, может быть, да, и человеку кажется, что вот цель достигнута, желанная, и поэтому этим путем нужно идти дальше. Поэтому предлагаю сегодня, Олег Владимирович, поговорить вам о состоянии спокойствия, о состоянии, необходимом для души, чтобы чувствовать себя нормально.
Давайте попробуем поговорить и об этом, и построить нашу передачу следующим образом. Мы с вами заложим основание для нашего диалога в том аспекте, что есть добро и зло, есть истина и ложь. И с тех пор, как человек пережил катастрофу и вышел из общения с Богом и оказался удаленным от Него, он с тех самых пор решает вопрос распознания добра и зла, истины и лжи. Вот, и продолжая эту линию, уже на современном этапе мы с вами должны научиться различать спокойствие настоящее от спокойствия ложного. И, соответственно, мы будем говорить о признаках настоящего спокойствия и признаках ложного спокойствия. Таким образом, начнем изъяснение этой темы с того простого состояния, что человек запутался, и ему неспокойно, ему хочется этого спокойствия. И, соответственно, для того, чтобы ему направить свои силы, то есть применить свои силы в правильном направлении, для этого нужно, опять же, вот это вот ясное понимание конечных состояний. И, соответственно, нужно понимание того, то есть, опять же, критерии и признаки, движется ли человек по одному или по другому вектору. Так как нам следует понимать ответ на этот вопрос? Прежде всего, мы должны понять и связать, что состояние настоящего покоя предполагает сопряженность человека с законом Творца. Представьте себе, что вы приходите устраиваться на работу, и, испытывая вас как кандидатуру, вам предлагают ознакомиться с инструкцией вот, ваших обязанностей. Вам дают время, вы читаете эти инструкции, в меру возможного запоминаете, усваиваете, а потом вас тестируют, то есть все ли вы поняли правильно. Вас спрашивают, вот обратите внимание, вот здесь, вот, как вы думаете, о чем написано? Вы говорите, вот об этом, об этом, об этом. А что, об этом разве здесь не говорится? Вы говорите, да нет, не говорится. Они говорят, ну как же вы не заметили, да? То есть вот, этот аспект вы здесь упустили, здесь вы вот это упустили, здесь вот это упустили. После того, когда человек протестированный таким образом, и который воспринял весь объем требований, и если он в практической части приходит к соответствию, то вот только тогда он обретает то необходимое спокойствие, которое не может, мягко говоря, ввести его в трепет перед проверкой.
Ну, спокойствие как отсутствие страха, неуверенности в собственных силах, или, наоборот, уверенности в собственных силах, вот сейчас... Об этом спокойствие.
Об этом, да. Что? Об этом. Вот когда мы с вами переходим в план духовный, то здесь то же самое. То есть существует закон Всевышнего Творца, который одинаков для всех людей, и даже для тех людей, которые исповедуют другие религии, он для них тот же самый, хотя они в своем сознании, естественно, искажают представление об этом законе. В этом их трагедия. И по отношению к этим людям от нас требуется проявление любви, чтобы остановить их еще до того момента, когда они уйдут в мир иной. Так вот, настоящее спокойствие является следствием того, что в человеке восстанавливается правильная система координат. То есть он начинает не просто номинально, допустим, знает закон Божий, но начинает изучать его аспекты, тонкости, нюансы. И по мере того, как человек изучает закон Божий, он все лучше видит свое расхождение с этим законом, и его движение направлено по направлению сближения, восстановлению действия этого закона в себе. Но. А если мы с вами имеем дело с христианством, то речь идет о погружении в Слово. Но поскольку вторым лицом Святой Троицы, еще раз напомним, нашим радиослушателям является Логос, оно же Слово, и это Слово воплотилось 2015 лет назад на земле, и с тех пор мы имеем дело с Новым Заветом, в котором все ветхое воплотилось. Христом было воплощено закон, и ничего из того, что было сказано, не ушло, а напротив, имеет бытие. Так вот, подлинное спокойствие заключается в том, что человек, совершая моление, в котором человек погружается на глубину слова, то есть он вдумывается в то, что является предметом его молитвы. И в этом случае работа его ума предполагает огромное напряжение.
Интересно, как разговаривая о спокойствии, вы говорите о напряжении.
Вот это любопытно. Да. А здесь нет на самом деле противоречия, потому что и в биологическом смысле мы с вами сталкиваемся с теми же аспектами напряжения физической натуры, то есть корсета, мышечного корсета дает правильное и умиротворенное течение внутренней работы внутренних органов, да. А расслабленность нашего корсета, то есть искажение нашей осанки, приводит к напряженности внутренних процессов. То есть вот такая взаимосвязь. Или если мы переходим тяжело в учении, легко в бою. То есть вот опять вся та же самая парадигма. Да? В данном случае внутренняя работа нашего ума должна приводить нас к сопряжению со словом и с его глубинами. А чем лучше человек проникает в смысл слов, чем лучше он воспринимает сам закон, тем лучше протекает работа его рассудочной, не хочется говорить части, его рассудочности, да, тем лучше он разделяет истину и ложь, лучше производит вот это разделение, отбрасывая ложь и принимая исключительно истину. И вот именно сопряжение с истиной и дает человеку то самое спокойствие, которое умиротворяет и делает его внутренне стабильным.
Но не бесчувственным, да? Потому что видите, даже в русском языке покойник, упокоился человек, да? Это значит все полное отсутствие чего-либо, жизни отсутствие, да? И вот многие, я понимаю, и покой-то воспринимают как отсутствие сильных чувств, отсутствие ярких эмоций и так далее. Вот тут, наверное, тоже нужно как-то прояснить радиослушателям, что спокойствие – это не значит бесчувствие. Это не значит безразличие.
Давайте попробуем уточнить слово «упокоился» и его смысл. То есть, с одной стороны, ведь вся жизнь христианина – это жизнь в стремлении соединиться со Всеблагим Творцом. То есть, обрести покой от страсти. То есть, освободиться от страсти. Потому что страсть заводит человека в движение по неправильному вектору. И в общем и целом мы говорим о упокоении человека как о желанном состоянии, поскольку человек в этом смысле освобождается от действий страстей и, будем надеяться, что
если сейчас про мытарство начнем говорить, то там душа-то не факт, что успокаивается.
Нет. То есть, если
там
мы будем
говорить... Там же с ней дальше приключения начинаются в зависимости от земной жизни.
Ну да. Но ведь мы желаем человеку упокоения. То есть, мы желаем ему вот этого внутреннего мира, покоя и стабильности. В этом заключается смысл. Поэтому мы, как бы желая ему этому, и говорим о том, чтобы он воистину упокоился. То есть вот слово «воистину» здесь оно очень кстати. Но возвращаясь вот к той теме, о которой мы говорим, состояние ума предопределяет состояние настоящего покоя. То есть вот того спокойствия, без которого наше биологическое тело на самом деле и не может благополучно существовать. Но, как выясняется, здесь и осуществляется подмена, поскольку человек... Ну, нет, давайте вернемся к молитве, да? То есть во время молитвы, если вот говорить о состоянии нашего ума, то я сталкивался с такой точкой зрения, что наш полушарие работает в триггерном состоянии. Ну, триггер – это состояние противоположное друг другу. То есть, если в состоянии бодрствования, то есть, одно из наших полушарий более активно, другое менее активно, то в состоянии покоя оно меняется. Так вот, в состоянии молитвы оба полушария включены и, что называется, работают на полную мощность. Ну, не у нас, людей слабых и немощных, а у подвижников, да, более глубокое происходит погружение в смысл слова.
Не механические молитвы, да?
Совершенно не механические молитвы. И перед человеком начинает разворачиваться сама картина. То есть, он постоянно вдумчив, он постоянно погружен вот в смыслы. И, соответственно, в режиме сопряжения с жизнью он постоянно анализирует. Это постоянная работа. Работа христианина или работа христианской души или жизнь христианской души – это постоянная работа по выявлению ложностей и неложностей, истины и лжи.
По распознаванию, да, допустим, но вот распознавание предполагает всегда какую-то, вот как ты докапываешься, да, допустим, до истины. Ну, а ведь истина иногда явлена, ну, как бы это поточнее выразить. То есть, неужели не бывает ясности такой, что... Не нужно много-много-много-много совершить умственных операций, чтобы понять, это истина, а это ложно.
Ну, вот это вопрос динамики. То есть, на первых этапах, когда человек поднимается с каких-то глубин, то эта работа высока. То есть, вернее, так скажем, высока напряженность человека, вот, средоточие. Да? А по мере того, как он восходит, то, в общем, задача упрощается. И, так если сказать, то рассудочная часть, она постепенно упраздняется, потому что мы в данном случае можем опереться на текст Священного Писания, который говорит: «И у совершенных чувства навыком приучены к различению добра и зла». То есть, по мере того, как человек приближается к Богу, ясность-то становится все доступнее, все яснее, то есть все очевиднее становится. И поэтому вот этих вот сложных...
Не нужно, да, делать много операций?
Да.
Но вот, Олег Владимирович, а как же тогда... У нас есть такая замечательная возможность просить Всевышнего о вразумлении. То есть, видимо, когда ты понимаешь, что тот ряд умственных операций, который должен совершить, слишком велик, ты уже молишь Господа о том, чтобы он тебя вразумил.
Что есть вразумление, это вообще отдельный вопрос. Давайте вернемся о вразумлении в следующий
Хорошо,
раз. Да?
Договорились.
Состояние медитации, которое предлагается нашим современникам, оно диаметрально противоположно по внутренней устроенности состоянию молитвы. Когда имеют намерение обмануть человека, то говорят о том, что это все одно и то же, все это духовное, и медитация, и молитва, все это очень хорошо.
Да, алмаз и грифель.
Да-да-да, из одного углерода, но разная формула и разные состояния. Итак, что же происходит и какие изменения наступают в сознании человека при восприятии медитации? Во-первых, человек изменяет представление о мире, о происхождении этого мира, причинности появления человека и о самом человеке тоже происходит изменение. То есть, на уровне совести, давайте скажем так, происходит подмена. То есть, человек воспринимает совершенно другую шкалу ценностей и, соответственно, в его душе, в его сознании искажается представление об очень многих важных компонентах этого мира. И в этом состоянии ему предлагается не погружаться в смысл слова. Процесс направлен не на воскресение ума, не на воскресение сознания, да? А напротив, на его уничтожение, как мы уже с вами говорили об этом прежде. И в этом состоянии человек входит в состояние, ну, вот этого отстраненности от настоящего закона, да? То есть, он все дальше и дальше от него отстраняется. И работа его сознания имеет совершенно другой аспект. То есть, если в первом состоянии, в состоянии, что называется, воистину спокойствия, да, на пути к этому спокойствию, то есть человек вдумчив наблюдает, как бы ему не отступить от закона Творца,
да,
очень внимателен, да, погружен, сосредоточен, очень внимателен, как бы мне более точно исполнить закон Божий. И по мере того, как ему это удается, у него наступает сопряженность с Творцом и спокойствие. Но истинное спокойствие. В данном случае подменяется представление о законе. То есть, буквально вот модуль такой, один здоровый модуль убрали и другой модуль поместили. Нарушается работа вот всей остальной природы человека. И, соответственно, человек движется по пути остановки своего сознания. То есть, он не то что не старается погрузиться, он вообще старается отстраниться от этого закона, в надежде получить как бы сам закон от своего атмана. Но еще раз напомним, что нашим радиослушателям, что атман – это некоторая субстанция, которая воспринимается верующими в это людей как неповрежденная частица Всевышнего начала. Связь с этим началом посредством ума у него разорвалась. То есть человек осуетился, да, и вот блуждает в этом мире, вязнет в этом мире, да, и вследствие этого теряет связь с этим атманом. Да. И в той части, что мир современного человека осуетился, в этой части,
да,
мы соглашаемся.
И что связь с собственной душой у современного человека потеряна, тоже в принципе.
Тоже соглашаемся, да. Но мы говорим о векторе. То есть о том, что правильный вектор заключается в том, чтобы воскрешать ум и умную силу, воскрешать ее, да, а другой вектор, который сегодня нам пытаются навязать, он заключается в том, чтобы именно расправиться с этой умной силой, то есть просто ее разрушить. И, соответственно, в результате того, что человек разрушает умную силу, то есть занимается самоуничтожением, а вот эти самые инфернальные силы падших ангелов, собственно говоря, приближаясь к человеку, содействуют анестезии, то есть человек совершает саморазрушение, теряя чувство боли, страха, стыда и так далее. То есть, вплоть до того, что он теряет и чувство
реальности.
Ну, я даже больше скажу, он теряет утрату страха смерти как таковой, понимаете? То есть, важный
такие... Ну да, раз он уже стал атманом, то, собственно говоря.
Вот, и вот здесь еще раз сакцентируем внимание, что человек, вставший на неправильный вектор и разрушающий сам себя, впадает в состояние прелести или в состояние равнодушия. Ведь также ему сообщается, что вся причина его страданий заключена в том, что он делает ненужные вещи. То есть, он заботится там о ближнем. Да не надо о нем заботиться, говорят они, потому что как ты ему можешь помочь? У него собственная карма, ты ее не знаешь, да. Это только Всевышний закон знает. И...
Более того, говорят они, если у него плохая карма, то ты можешь ее тоже подключиться к ней, если будешь с ним взаимодействовать тесно.
Ну, и самое страшное – это ухудшить, вот, потому что вмешательством, ну, представьте себе ситуацию, когда я сейчас могу не точно сказать, в каком это веке было, вот в 20-м или в 19-м, но было такое настроение у Рима, которые пытались обратить индусов. И вот узнав о том, что эти люди не христиане, ну, о чем они, конечно, и раньше знали, вот, и узнав о том все-таки, как они плохо живут, что это, ну, бедность, там, нищета и необразованность такая вот жуткая, они говорят, ну, почему же нам им не помочь? Вот поедем и просветим их, да. И вот они приехали, увидели все то, о чем им рассказывали, и начали заботиться об этих несчастных с их точки зрения людях, кормить, согревать,
мыть,
там, мыть, да, лечить и так далее. Да. И вот когда на это все посмотрели старшие индусы, они сказали, да что ж вы делаете, зачем вы им карму-то портите? Да? То есть, ну, понятно, да, что их посыл был совершенно однозначен и правилен с их точки зрения. Да,
да, карма такая вещь, что зачем с ней вообще противостоять, и если ее надо реализовывать, да и все.
Да, ее нужно реализовать. То есть нужно, если согласно карме тебе выпало болеть, ну так и болей. Да? Если тебе выпало страдать, так и страдай. Вот,
ну, такое смирение.
А оно ложное смирение. То есть, вот опять мы неизбежно сталкиваемся с сложностями. Бывает настоящее смирение, бывает ложное смирение. Бывает спокойствие настоящее, бывает ложное. И вот на самом деле мы так по всем ступенечкам должны пройтись. И вот когда мы это пройдем, и у нас изначально в голове возникнет ясное понимание признаков ложного и признаков настоящего, нам станет легче.
Ну, вот видите, как интересно. Да. Вот спокойствие, допустим, бывает такое, может быть, тревожным спокойствием, скажем так, когда неожиданно приходят грозовые тучи, хотя только что было небо ясным, да, или спокойствие, когда ты знаешь, что тучам и грозе прийти неоткуда. Ну, это такое внутреннее самоощущение, я понимаю человека. Что ж, Олег Владимирович, вот послушаешь вас, и правда на душе так спокойно становится, что все решаемо, все возможно, все в силах человеческих, если он следует своему ощущению Бога. Мы благодарим вас, что вы пришли сегодня в студию, поговорили с нами, и будем надеяться на наши дальнейшие встречи.
Спасибо, Господи.